Противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции. Две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире. Про эт контра.
Мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только знай себе твердя. Топ-топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги. Топ-топ, скоро подрастешь ножками своими ты.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, Настя, как вам песня?
Прекрасная песня. Доброе утро, добрый день, дорогие радиослушатели. Прекрасная песня. Вообще, я уже который раз говорю, что восхищаюсь нашим музыкальным сопровождением, будь то заставка, джингл или же наполнение эфира, за который отвечает Юлия Виноградова.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, Юлия Виноградова у микрофона в программе «Про и контра». И
Анастасия Розыкова. Мы вещаем из московской студии «Радио Телс». Да, и вы слушаете не только музыку, но еще и нас. Программа «Про эт контра» называется, на часах 12 часов 00 минут. Может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Программа наша началась с положительного...
18 мая сегодня, Настя.
18 мая. Слушайте,
сегодня.
Уже скоро, через 2 недели лето, ура!
Да, будем надеяться, что оно будет теплым, не так, как эта весна, которая нас, в общем...
Ну, на самом деле, да. Только в Москве такая весна, во всех регионах нашей огромной страны весна прекрасная. Ну, и вообще погода хороша. О чем? Меня сбивает каждый раз музыкальное сопровождение, потому что мне как-то так оно расслабляет, и я забываю о том, что у нас с вами баттл, как и, в принципе, в любой программе про эт контра, у нас противостояние, противодействие, две несогласные между собой точки зрения на один вопрос, на какую-то актуальную тему. И я об этом каждый раз забываю, особенно после таких замечательных песен. Топ-топ, топает малыш, как-то так
расслабляет. А, кстати, знаете вы, кто это поет?
Пьеха, Эдита Станиславовна, нет?
Нет. Дорогие друзья, вот ответьте на такой вопрос. Во-первых, кто сейчас пел эту песню? А вот, потому что она пользовалась очень большой популярностью. Ее очень многие пели эстрадные певицы. Вот, может быть, вы нам кого-то назовете? Просто интересно, знают ли наши слушатели, кто
да,
это поет.
Да, ответ вы можете писать на сайт radioteos.fm, либо же звонить нам в прямой эфир, номер телефона 8 800 333 1706. Телефон работает, мы начинаем нашу беседу, наше шоу, нашу программу, передачу. В общем, два несогласных мнения между собой. Программа называется «Про и контра». Это значит, что кто-то из ведущих этой программы «За», кто-то «Против». Тема нашей программы сегодня какая?
Ну, тема у нас на самом деле серьезная, такая она болезненная
связана,
тема.
Она, кстати, связана с музыкальным сопровождением.
Конечно, так и подбиралась. Ну, и сегодня мы с вами, Настя, будем говорить о суррогатном материнстве.
Да, программа называется «Суррогатное материнство. За или против?». Я, Анастасия Розыкова, выступаю сегодня за суррогатное материнство. Юлия Виноградова выступает...
Я против, да.
Против.
Так получается, что я всегда поддерживаю некую консервативную идею. Вот, ну, вот так получается. И на самом деле я долго думала о том, почему я именно против. А вот вы, Настя, почему за?
Ну, я за. Основная причина, почему я за, потому что суррогатное материнство дает возможность стать родителями тем, у кого этой возможности в принципе больше нет. Понимаете? То есть по разным причинам, по разным обстоятельствам, то есть суррогатное материнство, вот мой первый аргумент сегодня за суррогатное материнство, он таков, что суррогатное материнство дает возможность стать родителями тем, у кого больше нет этой возможности. Это единственная возможность стать родителем, биологическим родителем своего собственного биологического ребенка.
А на самом деле он собственный или нет? Вот если женщина вынашивает ребенка, да, и там современные технологии позволяют это сделать, то есть та женщина, которая вынашивает этого ребенка, она его мать все-таки, или родители те, кто дали этот биологический материал. Это все-таки очень большая нравственная проблема.
Слушайте, ну, опять же, как подходить к этому вопросу? С точки зрения юридического, вот ответить, вот вы сейчас меня так, знаете, задали такой вопрос, хочется вам ответный. Я вам отвечу да. с точки зрения юридической, законодательной базы Российской Федерации, или же вообще с точки зрения того, что бывают два вида суррогатного материнства, и они вписаны в законодательство Российской Федерации, что бывает суррогатное материнство традиционное, это когда суррогатная мать вынашивает ребенка генетическим родителем ребенка будет эта женщина. То есть это называется традиционное суррогатное. Объясняю. Традиционное суррогатное материнство – это когда женщина предоставляет не только свое тело в буквальном угу. смысле, но еще предоставляет свою яйцеклетку и вот эти, значит, те органы, которые...
Деторождение.
Органы деторождения. Во-первых, органы деторождения, во-вторых, биологический материал женский. Предоставляет свой собственный. Не подсаживают ей, угу. То есть она выступает полностью как мать еще и вынашивает. А отца, за роль отца выступает, собственно говоря, заказчик. Да, будем uh-huh. такими терминами. Это традиционное суррогатное материнство. Есть гестационное полное. Это когда женщина вынашивает и рожает генетически неродного uh-huh. для нее ребенка. Это как раз-таки основная форма, которую мы с вами знаем, когда мама, ну, скажем, родители дают свою материал, угу. да, и женщину используют, ну, нехорошее слово, но оно тут реально сейчас вот будет так вот, используют как инкубатор, который так вынашивает их биологического ребенка.
Ну, так оно и есть.
Да.
То есть получается, что женщина предоставляет свое тело.
В аренду как бы.
Да, как бы
потому что это все за деньги.
Как бы в аренду, да. И что самое, так сказать, как это просто, ну, по-другому сказать нельзя, это просто продажа. Это просто покупка и продажа детей.
Ну, я здесь с вами не согласна насчет покупки и продажи детей.
А как же денежки?
Денежки за аренду.
Правильно?
Понимаете, есть, мне кажется, ну, как бы... Давайте, скажем так, разберемся в этом вопросе. Продажа и покупка детей – это когда мы берем уже рожденного ребенка, да, то есть который является гражданином, уже вот он, то есть, да, то есть он уже вот он.
То есть физически он уже как бы отделен от матери, да?
Он отделен от угу. матери, и юридически он является членом общества, и государство несет за него ответственность. Ну, я сейчас вот вообще рассказываю, да, что угу. такое. То есть он является гражданином. Ну, с точки зрения физиологии он уже отделен, а с точки зрения юриспруденции он уже является гражданином отдельным. То есть за него уже отвечают государство, его защищает и так далее, тому подобное, тому подобное. Вот если вот это вот, этого ребенка продают... за границу или еще куда-то, угу. тогда это, да, действительно продажа детей. А когда мы говорим о клетках, угу. наше государство не защищает, на минуточку, клетки.
Угу.
Наше государство заявляет о том, что родился человек и стал полноценным членом общества именно в тот момент, когда отделяется от матери
угу.
вот этот самый компонент не очень, но вот отделяется. То есть это отдельно лишь до момента отделения всю ответственность за ребенка несет мать. И юридически, ну там есть, но по факту, если не может государство ни защитить, ни вмешаться, ничего оно не может, потому что это еще не, скажем так, не ее юрисдикция, и еще это не стал, понимаете, не отделилось. Это еще, вот, знаете, как рука, как нога, как ухо. Ну вот кто мне запрещает распоряжаться моими ушами и руками, как мне вздумается? Никто. Да, государство не может вмешиваться, потому что оно тогда нарушает мою свободу и мои права с точки зрения Конституции. Поэтому насчет того, что продажа, не продажа детей, давайте все-таки отделять. Когда это уже отделенное, да, это продажа. А когда, извините, мы берем, ну, в буквальном смысле заключается договор действительно аренды. То есть когда у родителей нет возможности самим выносить этого ребенка самостоятельно по разным, опять же, факторам, показаниям, нет возможности. А что им делать? Ну вот, Юля, что им делать в таком случае? Вот нет у них возможности родить своего ребенка.
Вы знаете, вот что им делать? знаете, я когда думала над темой этой передачи, то я точно поняла, что я буду против и абсолютно против. Это не всегда так бывает, потому что разные темы передач все-таки ты для себя находишь что-то за, что-то против. Здесь я тоже поняла, что это, я буду точно против. Во-первых, вы вот говорите, что делать людям, которые не могут иметь детей по разным там причинам и так далее. Но давайте все-таки вспомним, ну, вспомним, давайте, Евангелие. Вот помните чудесное рождение Иоанна Крестителя? Когда его мать Елизавета была уже очень пожилая. Кстати, в Библии прослеживается это очень часто. Еще
в Ветхом Завете, да.
Патриарх Авраам, да, у него Сара была неплодна.
На 90-летнем году.
Да, но я бы все-таки хотела вспомнить именно чудесное рождение Иоанна Предтечи. Почему? Потому что вот Елизавета была абсолютно неплодной, и ее муж в священии, когда он молился в храме, вот ему явился ангел. Я думаю, все вы знаете прекрасно эту историю. И сказал, что вот у твоей жены родится сын, и ты дашь ему имя Иоанн. На что этот муж, он был очень удивлен, смущен и подумал, что это просто невозможно. Вот поэтому ангел затворил ему уста, и он не мог разговаривать до тех пор, пока не родился этот младенец. И Елизавета, когда родила младенца, там, помните, была совершенно замечательная встреча Елизаветы и матери Иисуса Христа Марии, ну, будущей матери, да, когда они встретились, Мария пришла к ней, вот, и Елизавета сказала, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Это одна из моих любимых фраз в Библии, в Евангелии, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Поэтому, наверное, тем людям, которые не имеют детей, во-первых, все-таки надо задуматься, почему это происходит. И задуматься о том, что, может быть, Бог не дает им детей по какой-то определенной причине. А просто так вот, знаете, я захотела ребенка, да, вот мы сейчас с мужем, у нас замечательная семья, у нас есть деньги, мы можем оплатить это суррогатное материнство, вот мы сейчас, так сказать, нам какая-то женщина выносит ребенка, мы ей заплатим деньги, мы будем смотреть, как она себя ведет, не курит она, не пьет, ведет здоровый образ жизни, там, и так далее, и так далее. Потом рождается младенец, мы его берем, и вот это наш ребенок. Может быть, все-таки стоит задуматься, почему так происходит? Может быть, все-таки стоит обратиться к Богу, а не обращаться к тому, чтобы, так сказать, к живому инкубатору. Получается, что мы используем женщину и используем ее тело. Разве это правильно? Вот просто задумайтесь о том, что надо свою жизнь как-то все-таки привести в порядок. Надо понять, что у тебя происходит. Почему так происходит? Почему Бог не дает детей? Ну вот это во-первых. А во-вторых, вот то, что вы говорили о том, что вот когда человек отделяется от матери, то есть когда происходит рождение, это уже, так сказать, гражданин и все, и все. Ну, хочу просто напомнить, что на самом деле государство очень пристально следит и за беременными женщинами, и там существуют определенные процедуры, они должны приходить, отмечаться там и так далее, чтобы все проходило как правильно. И беременные женщины пользуются определенными льготами, государственными льготами, я подчеркиваю. То есть государство все-таки смотрит на то, как мать выносит, вынашивает младенца. Потому что государство заинтересовано в том, чтобы дети рождались.
Ну, конечно.
Да, государство заинтересовано. А в том, что, извините, что человек, когда отделён, когда он внутри, это как бы дело матери, что как бы с ним делать. А на самом деле многие представители всяких разных церквей тут очень сильно бы возмутились, потому что считается, что вот эмбрион – это уже человек.
Вот это вот, ну, вот я это знаю, вот, да, выступают вот, вот, очень вот, многие вот против. Вы этого сейчас ведете линию в сторону запрета абортов, потому что очень многие, опять же, чем аргументируют в основном вот люди, которые вот... Они обычно говорят, что вот нужно запретить аборты, потому что это уже не просто там клеточка, да, какая-то там, а это уже живое существо, это уже искра, это уже Божье. И, в общем говоря, это уже вы не можете распоряжаться, вот хочу будет жить, хочу не будет жить, а это уже... Я знаю, да, эти темы, но... Я хочу, значит, первое сказать. Выслушала вашу точку зрения, ваше мнение. Вы сегодня против суррогатного материнства, я выступаю за суррогатное материнство. Аргумент ваш мне ясен. Сейчас я буду на него отвечать. Значит, первая часть вашего аргумента против заключалась в том, что если парам не даются дети, то, возможно, это какое-то, вот, скажем так, провидение, да, Божье, что им нужно об этом задуматься и, может быть, изменить свою жизнь, то есть понять, может быть, по каким-то причинам Бог... Ну, я с вами здесь согласна, потому что я понимаю вашу мысль, потому что сказано же, что дети – это благословение Божье, дар Божий, да?
Да.
И если у вас детей нет, то значит, наверное, в вашей жизни что-то происходит не так, и поэтому вам нужно задуматься прежде всего, и потом, может быть, у вас... Вот вы измените свою жизнь и так далее. Знаете, здесь тогда сразу такой пример. Ну вот если человек заболел, да? Вот если так подходить, что если что-то происходит в твоей жизни, то это значит воля Божья, и, собственно говоря, смирись и прими, и все. Вот человек заболел, и что, ему не идти к врачу? А сидеть молиться и говорить, ну, и думать, анализировать, вот, наверное, что-то сделать не так, наверное, это вот Бог мне какие-то знаки подает. Вот, понимаете, ну, нет, конечно же. Нужно идти к врачу и начинать лечиться,
нужно идти к врачу,
а не заниматься тем, что, не знаю, там, молиться с утра до ночи
нет,
и прикладывать руки
к... не исключает. Одно другого не исключает.
Вот. Значит, получается, если людям Бог по каким-то причинам, либо, опять же, по медицинским показателям, у них не получаются дети, это проблема, которую надо лечить. Да, вот они ее полечили, медицины.
Лечить можно.
Они полечили ее с помощью медицины, не вылечили. Не полу... ну, врачи им ставят диагноз, который говорит, нет, вам невозможно, нет, нет, никогда, ни за что, потому что либо вы умрете во время родов, потому что вы не... Либо, извините, ваш супруг, он, ну, бывает же такое, бывает, что не способен мужчина стать отцом в полноценном смысле, вот именно вот таким процессом, а там нужно именно с помощью врачей, опять же, не каких-то там непонятных шаманов, а с помощью медицины. Мы берем, у нас проблема, мы используем медицину. И вот мы, пожалуйста, медицина. Медицина подсаживает уже отобранных сперматозоидов и яйцеклетки исключительные, и подсаживает к здоровой женщине, которая и выносит нормально, и действительно там без патологии, ребенок рождается здоровым. Поэтому, понимаете, вот этот аргумент о том, что вот если вам не дали, вам не дано, значит, не дано. Значит, вот не согласна с вами. Я вот выступаю за, потому что считаю, что если есть проблема, нужно обязательно, конечно, обращаться к Богу, нужно обязательно анализировать свою жизнь. Но и исключать медицину не в коем случае своей
медицину,
жизни
да.
не нужно.
Медицину, да. И на этот вопрос уже давали ответ многие там святые там, и так далее, и так далее. Они говорили действительно, что если человек болен, то надо обратиться к врачу. Это правда. Но здесь...
Бесплодие же тоже болезнь.
Правильно. И его можно и нужно лечить, но это исключает все-таки, вот моя точка зрения, исключает именно суррогатное материнство. А сейчас давайте мы прослушаем наш джингл и попросим наших слушателей нам что-нибудь написать или позвонить.
Про et contra. Актуальная тема без полутонов. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну да, дорогие друзья, вот телефон прозвучал, вы можете нам позвонить, вы можете нам написать, все-таки тема очень животрепещущая.
Очень жаркая тема.
Да, она, это трудная на самом деле тема, потому что она такая, она на стыке и медицины, и нравственных вопросов и проблем сегодняшних вот современных людей. Она очень такая, даже можно сказать, в чем-то скользкая, потому что действительно, вот Настя говорила о том, что бездетные пары имеет право для того, чтобы получить такое счастье и, так сказать, воспитать своего собственного ребенка. Вот. Но моя точка зрения, наоборот, другая. И я считаю, что вообще...
А говорим мы сегодня о суррогатном материнстве. Юлия выступает против суррогатного материнства, я выступаю за суррогатное материнство.
Да, ну, ждем ваших вопросов, ждем ваших звонков, потому что мы работаем для вас и хотим сами разобраться в этом вопросе, и, может быть, вы нам что-нибудь подскажете.
И поможете, потому что нам...
Да, на своими вопросами и звонками.
Потому что нам, на самом деле, с Юлей не так просто, у нас такая задача, мы должны быть категоричны в своих мнениях и в своих аргументах. Действительно, Юля права, тема достаточно неоднозначная, и действительно она на стыке и моральных, и нравственных, и духовных,
и медицинских.
И медицинских. То есть тут на самом деле столько всего намешано, и какое-то, знаете, иметь свое прям вот стопроцентное мнение по данному вопросу всегда можно найти, но или же какие-то... Но у нас с Юлей задача другая, мы с Юлей берем тему, и мы категорично свое мнение. Вот я сегодня категорично за суррогатное материнство, Юля категорично против. И мы сегодня аргументируем наше мнение, призываем вас к нам присоединяться. Номер прямого эфира 8 800 333 1706, телефон работает, звоните, делитесь. Что вы думаете вообще по этому поводу?
Вот это нравственно или безнравственно? Как вы считаете? Потому что ребенок, получается, что это... Понимаете, вот я когда об этом думала, мне почему-то сразу пришло на ум такое сравнение, что это некий ящик Пандоры.
Почему?
Потому что это вот такая, так сказать, мифологическая героиня греческого эпоса Пандора, которая открыла вот этот вот сосуд или ящик, из которого на Землю вылетели и распространились болезни, несчастья и прочие ужасы. Вот. Так вот, я считаю, что это открытый ящик Пандоры, когда скоро будут выращивать детей в пробирках просто. Вот вспомните такие романы антиутопии, вернее, фильмы антиутопии. Ну, первый фильм, я думаю, вы все знаете, это «Матрица». Братьев Вачовски, когда там герой Нео, так сказать, попадает, ему дают увидеть, как...
Настоящую людей, реальность.
Да. Да, как людей, так сказать, держат в каких-то вот этих
сосудах
и питаются вот их энергией вот эти вот жуткие, так сказать, роботы, вот эти вот машины, вот эти, так сказать, компьютеры, которые заполонили собой жизнь и сделали ее кажущейся нормальной. Вот. Или другой фильм, я думаю, тоже вы его хорошо знаете, он называется «Остров» с Эваном Макгрегором, который тоже... там людей просто выращивают в пробирках. Вот этих вот клонов, которых потом люди богатые оплачивают, вот эти вот выращивания этих собственных клонов, они на них похожи один в один. И потом, когда с этим богатым человеком случается, ему нужна почка или там, ему нужно, там, кстати, есть такой эпизод, когда нужно родить ребенка. Вот, и действительно, эта женщина вынашивает ребенка, вот, и потом ее просто убивают. Потому что клон этот никому не нужен. Вот это вот такая антиутопия, к которой мы все сейчас стремимся просто со скоростью паровоза. То есть людей будут просто... Вот вы поймите, вот сначала мы, значит, пусть женщина вынашивает, предположим, людей для однополой пары, вот вы сказали, что это возможно, да, женщины предоставляют свою яйцеклетку, а там они предоставляют там свои
биологический материал.
Биологический материал, да. Вот, то есть это все сейчас возможно. Теперь давайте выращивать... А зачем мучиться вот богатым людям и вообще там рожать, и все женщинам, так сказать, свою как-то карьеру рушить, да, чтобы выращивать этого, быть беременной, ходить, рожать и так далее. Если можно сделать вот так вот. У тебя есть деньги, пожалуйста, и ты можешь заказать себе ребенка любого, какого ты хочешь, пожалуйста, от этого мужчины, от того мужчины. Вот к этому все идет, понимаете? Вот что меня смущает, вот что меня ужасает во всем этом.
Слушайте, ну вы, конечно, сейчас тут краски такие темные, все прям сгустили, и клоуны у нас уже.
Это не я, это братья Вачовски.
И восстание машин у нас уже, и все, и кто-то у нас там вообще ужас, страх.
Нет, ну вы знаете, вот Жюль Верн, например, писал свои романы, и там всякие изобретения, которые потом...
Которые были действительно потом не фантастикой, а уже реальностью.
Да, да.
То есть Жюль Верн же описывал...
Наука идет вперед.
Да, и машины, и телефоны мобильные, и интернет, все это было. Казалось, что это фантастика, а на самом деле для нас с вами это уже не фантастика.
Да.
Для нас с вами это уже реальность. Слушайте, ну, давайте разберемся с тем, что... Насчет нравственности. Вы думаете, что в современном обществе человек, который безнравственен, ему вот прям нужно, знаете, вот такое официальное разрешение того, чтобы там клонировать, не клонировать? Вопрос нравственности. Понимаете? То есть если человек нравственный, если он понимает вообще, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое ценность человеческой жизни и все тому подобное, то не проблема для человека, если кто-то там выращивает детей в пробирках. Опять же, плохо ли это?
Плохо.
На минуточку, дайте я закончу свою мысль. Мы же уже пришли к тому, что выращиваем отдельно органы для донорства. Ведь посмотрите, сколько людей по всему миру стоят в жутких очередях на то, чтобы получить донорскую печень, почку, сердце. И люди не доживают до своей очереди по той простой причине, что нет здоровых органов. То есть человек нуждается, он готов за это заплатить, он нуждается в том, чтобы жить дальше, ему нужна там почка, сердце, ну и так далее, очень большое количество, костный мозг там, и так далее. А нет возможности, потому что нет. И, конечно же, медицина шагнула далеко, и уже сейчас уже есть технологии, которые позволяют нам выращивать, синтезировать и отдельно выращивать сердце, отдельно выращивать почки, отдельно выращивать легкие. Так почему-то человечество не возмущается и говорит: да, да, здорово, потому что теперь, наконец-таки, все нуждающиеся дети, которые нуждаются при рождении, врожденные пороки сердца, врожденные у них там всякие аномалии, они нуждаются в этих донорских органах. Никто же не вопит и не говорит: какой кошмар, ай-яй-яй, у нас сейчас машины нас захватят, вообще сейчас...
Конечно.
Нормально же все относятся
безусловно
к этому. Так почему же мы так вот сильно переживаем от того, что кто-то возьмет и выносит для нас, нашего ребенка биологического, если у меня, допустим, не получается, да, если я готова. Во-первых, не забывайте, что это не так, во-первых, все просто, а во-вторых, это все очень дорого. И опять же, государство на стороне вот этой матери, которая вынашивает. Государство на стороне матери. Юридически, я изучала закон, юридически там, если мать, которая вынашивает ребенка, даже если она просто действительно инкубатор, то есть там взят отцовский материал и материнский, и она просто действительно предоставляет в аренду свое тело, то если она в момент, когда она уже родила, и отделили ребенка от нее, и она говорит: я не подписываю отказ, не подписываю, я не согласна передать этого ребенку родителям, который, скажем, заказчику, то государство на ее стороне говорит: окей, все. И вот, пожалуйста, она носила, она родила, и она мать. Никаких проблем. Понимаете, поэтому я считаю, что давайте тогда уже не мыслить двойными стандартами. Если для нас нормально, что уже мы выращиваем отдельно органы для донорские, для пересадки, то давайте тогда нормально относиться к тому, что да, дети тоже. Ведь дети это прекрасно. А как они получились? Разве это имеет значение, как они получились?
Имеет значение. Имеет значение.
Если они дарят радость родителям, если они дарят радость, опять же, тому же государству, которое заинтересовано в том, чтобы дети рождались, если родители счастливы, если они это долго ждали, и, наконец-таки, у них появилась такая возможность стать родителями, испытать счастье родительства, то и ребенок счастлив, и все счастливы, вообще все счастливы. Чего вот это мы с вами спорим? Все, Юля, закрываем программу. На этом говорится счастливо.
Программу еще не закроем, но... Сделаем небольшой перерыв.
В тишине ночной листья шелестят, звезды золотят крыши. Тише, дети, спят, тише, дети, спят. Тише, дети спят, тише. Тише, дети спят, тише. Спят они обняв зайцев и котят, плюшевых прижав мишек. Тише, дети спят. Тише, дети спят, тише, дети спят, тише. Тише, птицы летят, дети полетят выше. Тише, дети спят, тише, дети спят, тише, дети спят.
Ой, действительно, дети прекрасны, когда спят, знаю это на личном опыте. Вот прихожу к своей подруге, у нее прекрасные две дочки. Одной будет в следующем месяце годик, а второй в августе будет три. У нее очаровательные девочки. Ну, как очаровательные, конечно, дурдом. Но когда они спят, они просто очаровательны. Действительно, прям вот умиляешься, думаешь, ну, боже мой, ну, какое
такие
чудо.
Такие лапочки, да?
Да, какое хорошие. Чудо, когда спит. Ну, просто сказка, как она вот этот пальчик свой сжимает, который посасывает, или там вот какую-то игрушку плюшевую. Ну, действительно, умиляешься, ой, какая прелесть. Поэтому дети действительно радость, дети действительно счастье, и действительно дар Божий, благословение Божие, и здорово, что... Вот у нас получается. Сегодня мы говорим с моей прекрасной соведущей, моей коллегой и добрым другом Юлией Виноградовой на тему суррогатного материнства.
Да, да.
Юлия выступает категорически против суррогатного материнства, я выступаю категорически за суррогатное материнство.
Но это формат нашей программы, дорогие друзья, а мы хотим, чтобы вы все-таки поделились с нами своим видением этой проблемы, потому что аудитория Радио Теос, она разная, есть и люди, которые не относятся к какой-то определенной церкви, ищущие люди. Есть люди, которые ходят в церковь,
воцерковленные.
Да, и нам было бы интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Насколько вы считаете нравственно оправданным суррогатное материнство, и не вызывает ли это у вас неприятие? Или, наоборот, приятие, может быть, у кого-то есть.
А может быть, оно не вызывает у вас вообще
которые...
никаких чувств,
да.
Вы просто равнодушно к этому относитесь. Тоже, пожалуйста, пишите, так и напишите. Я отношусь равнодушно, мне все равно. То есть для нас это тоже очень важно, потому что мы хотим понимать вообще, мы с вами на одной волне вообще. Мы темы, которые с Юлей выбираем для программ «Про и контр», они вас как-то трогают, они вас как-то касаются, интересуют, не интересуют. Потому что я каждый раз, когда мы с Юлей совещаемся и выбираем какую-то тему, мне кажется, что эта тема актуальна. И она, прежде всего, актуальна для меня, она актуальна для Юли, для общества, в котором мы с вами живем. Кстати, недавно опять законодательство Российской Федерации опять пытались там, значит, протолкнуть закон о том, чтобы запретить в нашей стране, как в ряде нескольких стран, где запрещено, официально запрещено суррогатное материнство.
Угу.
В нашей стране
да.
еще разрешено. И вот очередной там, значит, депутат Государственной Думы положил на стол президенту проект приказа о том, чтобы запретить на законодательном уровне суррогатное материнство. Я выступаю сегодня за суррогатное материнство и считаю, что подобные меры, они ни к чему хорошему не приведут, потому что давайте вспомним советский период, когда запретили аборт, и сколько женщин, извините меня, умерло у этих всех бабок-повитух и вот этих неквалифицированных врачей. То есть, понимаете, вопрос беременности, он не ушел, да? Вопрос нежелательной беременности, он тоже не ушел. И женщина, если она хотела избавиться от нежелательной беременности, она шла не в медицинское учреждение квалифицированное, потому что по закону Советского Союза, там был какой-то период, когда был запрещен.
Был.
Да, по закону страны, в которой она жила, было запрещено, и она шла в непонятные клиники, где убивали, собственно говоря, ее, и она калечила свое здоровье, она вообще могла умереть. Поэтому то же самое, я считаю, может произойти в нашей стране, если запретят на официальном, на государственном уровне суррогатное материнство. Понимаете, сама потребность в суррогатном материнстве, она уже никуда не уйдет. Знаете, спрос рождает предложение. И спрос огромный. Я читала статистику, очередь на суррогатных матерей, на профессиональных, квалифицированных.
О, уже есть профессиональные.
Да, да, профессиональные суррогатные
далеко
матери.
Далеко же мы зашли.
А почему, объясню, в чем их профессионализм? Во-первых, здоровье, во-вторых, уже у них опыт родов, и в-третьих, психологический. И, то есть они не, вот то, что мы обсуждали с вами в предыдущей части до прекрасного музыкального произведения, о том, что многие по закону нашей страны, если суррогатная мать в процессе, когда она уже родила, и не отказывается от ребенка и не передает ее заказчику, то она имеет полное право, и государство на ее стороне.
Ну, да.
Так вот, опытные, вот эти самые опытные, на которых очередь, они уже точно отказываются. То есть заказчик точно знает, что через 9 месяцев ребенка, которого она родит, она вдруг не взбрыкнет и не скажет, а я вот не могу, я вот 9 месяцев носила, я слышала, как бьется его сердце, я не могу. Извините, нет. И ничего они не сделают.
Так вот, что вполне естественно, если мать рождает ребенка, что она его оставляет себе. Настя, извините, я прочитаю два сообщения, нам пришло. Вот так, он нам пишет Станислав. И он приводит стих из книги «Бытия», глава 30. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и сказала, вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Ваалу служанку, в жены ему, и вошел к ней Иаков. Валла зачала, родила Иакову сына». И дальше Станислав пишет: «Упс, дурной пример заразителен». Станислав, спасибо за ваше сообщение. И еще одно. Пишет нам Ольга: «Есть сходство с эвтаназией, тоже медицинская процедура, но имеем ли мы право принимать такое решение?» Спасибо вам, Ольга. Но я думаю, на тему эвтаназии мы с вами еще поговорим.
Да, мы поговорим.
Каких-то. Вот, Настя, знаете что? Я
сейчас быстренько, сейчас пока мысль не потеряла, пока вы читали. Спасибо большое, Ольга, Станислав. Так вот, если на законодательном уровне запретить суррогатное материнство, будет та же самая ситуация, что с абортами. То есть будут уезжать за границу, и будут там рожать, будут находить, будут все равно этот вопрос, понимаете, он в нашем обществе уже стоит остро, потому что спрос огромный. Если раньше мы не знали, что такое суррогатное материнство, и не нуждались в этом, то сейчас, к сожалению, огромное количество болезней, экологии и так далее, и тому подобное, как действительно женщина вроде бы в репродуктивном возрасте, вроде бы мужчина...
Это было всегда.
Ну, может быть, статистика не такая страшная
была. Это было всегда, такое было всегда. Вот мы в Библии находим тому массу примеров. Настя, вы знаете, я вот все-таки хочу вернуться к тому, что вы сказали о том, что человек должен ходить к врачу. Это на самом деле правда. Не исключает это того, что человек должен, у него есть потребность молиться к Богу, чтобы он избавил его от...
Хвори, да.
От этой хвори, да. Но, кстати, вот апостол Павел как раз не просил избавить его от этого жала в плоти, потому что это жало в плоти, например, напоминала ему о его бренности, но это апостол Павел. А мы с вами, конечно, до него не дотягиваем, но тем не менее все-таки и мы вот с вами, христиане, давайте подумаем о том, что действительно человек должен ходить к врачу, да, если он заболел и так далее. И бесплодные пары тоже ходят к врачу, я знаю такие пары, которые ходили, и очень, кстати, состоятельные, вот, но тем не менее почему-то они не воспользовались услугами суррогатной матери. А что касается науки, вот я привела пример братьев Вачовски «Матрицы» и фильма «Остров» с Эваном Макгрегором, где прямо выращивают вот этих клонов в пробирках для того, чтобы как раз заменять печень, заменять сердце тем людям, которые оплатили выращивание этих клонов. Вот, к сожалению, мы живем, к сожалению, к счастью, кто как может сказать, мы живем в век науки. Век, когда наука развивается стремительно. Но и, к сожалению, мы все прекрасно знаем, что развитие науки не гарантирует нам развитие нравственного, высокоинтеллектуального, отвечающего, так сказать, нравственным каким-то критериям общества. Отнюдь нет. Наоборот, наука изобрела оружие, наука изобрела всякие бактерии, то все время какие-то болезни новые там, и так далее, и так далее. То есть наука, наоборот, она, понимаете, это вот именно как ящик Пандоры. То есть она уже вырвалась, вот, и она делает такие вещи, которые просто в жутком сне не могут присниться. А вы представляете, что будет? Вот, Настя, вы, понимаете, вот вы говорите, что да, хорошо, там вот и это выращивают там печень, и все такое, и все такое. Ну, не знаю, как-то я не думаю, чтобы это было сильно там как-то хорошо, вот, что именно вот это все выращивать. Но вы поймите, что наступит такое время, когда, может быть, не вы, может быть, не я, а может быть, наши дети и внуки вступят в такую эру, когда это все будет, вот, ну, как летают самолеты, ходят поезда, что для, там, предположим, 19-18 века было просто невозможно, да, и тогда действительно будут выращивать людей в пробирках, вообще не надо будет никакого суррогатного материнства, никакой матери вообще не надо будет, просто в пробирку капнули сперматозоиды, капнули эту самую какую-то, да, и все, и человек выращивается в пробирках, и тогда другой вопрос, если это будет, вот к этому все идет, то не возникнет ли такая тема вырастить какую-то особую расу людей, вы знаете, особых таких людей, может, у которых которых не будет каких-то нравственных принципов, у которых не будет каких-то человеческих стремлений, которые будут просто вот жить и, знаете, это, я помню, есть был такой замечательный фильм «Мёртвый сезон» с Донатасом Банионисом, если вы помните, да, и там как раз он хотел найти доктора, который занимался тем, что какие-то делал там инъекции или что-то там людям, операции, которые становились совсем такими, ну, очень хорошими, очень милыми людьми, но абсолютно без всяких нравственных и умственных, так сказать, стремлений. Вот к этому, мне кажется, к этому все идет. Поэтому я говорю, что это ящик Пандоры.
Ну, я с вами не соглашусь. Я сегодня выступаю за суррогатное материнство. Мы далеко с вами ушли в будущее, в лирику. Я хочу вам сказать, что неразвитие общества тоже не гарантирует того, что оно будет высоконравственным. Давайте-ка мы с вами вспомним ту же самую Библию. Ветхий Завет, Новый Завет. Там не было у них науки, самолеты у них не летали, генная инженерия у них не была, сердце они не пересаживали, высокотехнологичных у них не было изобретений. Высоконравственные. Женились друг на друге, на своих сестрах, племянницах, уничтожали целые города и села, да и вообще, собственно говоря, убили Спасителя. Поэтому вот разве это гарантия? Вот я к чему этот пример привела? Того, что развитие, неразвитие общества не гарантирует нравственности. Нравственность идет от другого. Мы уже с вами это несколько раз обсуждали в разных программах, что нравственность и воспитание, и то самое развитие к любви, к тому, что хорошо, что плохо, помощь, да, вот цена человеческой жизни, она идет не от того, что там, не знаю, летают люди на самолетах или же используют велосипед, не от этого это зависит, это зависит от того, какие родители, какая семья, какая база заложена, поэтому... Причем здесь суррогатное материнство, я вам скажу, что есть у человека потребность, да, ее нужно удовлетворить. Нет, если Настя. Есть у человека возможность удовлетворить свою потребность в ребенке, разве это плохая потребность? Прекрасно, не получается у них самих родить, вот они пошли, к врачу уже пошли, и туда сходили, и молились, и посты брали, ну, разные бывают способы, да, и врачи, и все, и уже ходили в детский дом, посмотрели. Ну, понимаете, а хотят своего, понимаете? Более того, детский дом. Вы знаете, что на младенцев очередь стоит?
Ну, я представляю себе, наверняка.
То есть в основном пользуются популярностью в детских домах, ну, как бы это кощунственно ни звучало, да, вроде бы мы говорим о детях, а я говорю в таких вот категориями популярность детей, непопулярность, да. Вот так, это правда. Давайте говорить о правде. На младенцев, которые вот только рождены, стоит огромная очередь. Никто не хочет брать из детского дома детей там 3 лет, 2 лет и так далее, потому что дети помнят своих родителей. Плюс ко всему, стоит также очередь на детей, у которых нет вообще никаких родственников, потому что в любой момент, опять же, согласно законодательству нашей с вами страны, что если у ребенка есть родственник, пускай там четвероюродный дядя, который придет однажды и скажет: я предъявляю права на этого ребенка, и из семьи ребенка заберут. И он имеет полное право, и государство на его стороне. Поэтому проще, действительно проще, когда у пары, у матери-одиночки, или, опять же, мужчины-отца-одиночки, хочется, вот есть потребность в том, чтобы отдать свою любовь, не быть эгоистом, любить кого-то не только самого себя, свою квартиру, свою кошку, свою работу, свою машину красивую, а любить еще и вот дать продолжение рода, они обращаются вот в агентство, обращаются к суррогатным матерям, которые действительно за деньги вынашивают для них их ребенка и отдают, и они становятся полноценными, счастливыми людьми. Ну, разве это плохо? Поэтому я сегодня выступаю за суррогатное материнство. Я сегодня
за суррогатное
материнство.
Да, дорогие друзья, как всегда, мы с Настей абсолютные противоположности и поддерживаем разные точки зрения. Вы знаете, вот вы сказали, вот есть такая потребность. Ну, вы поймите, Настя, ну, потребности могут быть совершенно разные. Понимаете, потом возникнет потребность, вот не было потребности смотреть телевизор, да, потом возникло телевидение, и все стали смотреть телевизор. Ну, так это уже теперь, как любит говорить мой брат, зомбоящик. вот, который буквально, так сказать...
У меня нет потребности телевизора. Я вам скажу, что у меня даже телевизора нет.
Ну, это у вас нет телевизора. У меня, например, телевизор есть. Вот. Так что то, что возникает какая-то потребность, вы знаете, это, ну, как сказать, ну, потребность. Потребности, они могут быть разные. И с течением, с развитием науки, вот то, о чем я сегодня говорю, вот, эти потребности могут быть совершенно разные.
Рисуйте
вот
страшные картинки нашего будущего.
Нет, подождите. Ну, романы антиутопия всегда, как бы, романисты рисовали действительно достаточно страшненькую картинку, или там 451 по Фаренгейту, когда сжигали книги. А, смотрите, книги сжигали, потом пылали костры в там самом фашистской Германии, да, из книг. И вообще книги, так сказать, сжигают, потому что это есть квинтэссенция человеческого разума, человеческой мысли, человеческих движений сердца. Вот, а, так сказать, всем этим диктаторам это совершенно не нужно воспитывать. Понимаете, вот они воспитывают своих, они воспитывали там свою нацию для, вот, определенным образом, и тоже ее как бы зомбировали. Вот, и это совершенно не значит, что, понимаете, если там все-таки будет выпущен этот, я, вот это вот все разлетится по миру, оно уже разлетается по миру, и действительно люди, которые не имели раньше возможности иметь детей, теперь это очень, так сказать, просто, и то, если у них есть деньги.
Да, и вот то, вы сказали, что это так просто, на самом деле это не так уж и просто, поэтому не переживайте, ваше страшное будущее будет не скоро, потому что все не так просто, но как мы с вами сегодня
я обсуждаем. Я бы хотела, чтобы этого страшного будущего вообще не было, но, к сожалению, мы люди уже 21 века, и в 20 веке пережили страшные трагедии все народы, и Вторую мировую, и Первую мировую войну, Вторую мировую войну, и атомные взрывы, и так далее, и так далее. Вот к чему ведет наука. Поэтому и я призываю, понимаете, ограничить распространение науки может только общество, которое понимает...
Слушайте, а при чем здесь суррогатное материнство и наука? Вот как вот оно связано? Суррогатное материнство и наука, оно вообще никак бы
оно
не связано...
Оно именно связано с наукой. Как
а
же?
Как оно
Потому
связано?
Это новая технология. Если вы 15 лет назад слышали о суррогатном материнстве, а сейчас вот мы о нем говорим, потому это связано именно с развитием науки, потому что раньше это было себе представить невозможно. А теперь вот да, мы теперь говорим о том, что да, ну, можно детей выращивать так, а потом мы скажем, что можно детей выращивать по-другому. А, Настя, мы, у нас уже немного времени, но у нас еще одно сообщение. Давайте я его прочитаю. Да, ну, сообщение не пришло. Будьте добры, еще раз тогда его отправьте. Ну вот, Настя, так что, а вы говорите, почему вы все-таки за?
Я за, я вернусь к своему аргументу, и вообще я на самом деле не усомнилась, несмотря на то, что наша программа уже подходит к концу, действительно не усомнилась, ни разу послушала ваши аргументы. Ну, другое у меня мнение по этому поводу, считаю, что наука, понимаете, наука – это хорошо. Наука хорошо, и действительно то, что я уже приводила примеры того, что сейчас донорские органы выращивают отдельно, и действительно сейчас удовлетворят потребность всех желающих, которым нужны донорские органы, особенно мне всегда жалко вот эти детишки, которые рождаются уже, которым нужна потребность, эти жуткие очереди, которые стоят, люди нереально не доживают в этих очередях за своими органами, ну никак они не доживают. Поэтому я думаю, что вопрос выращивания детей еще он очень далек, и я думаю, что ни одно государство так легко это не позволит. А вопрос суррогатного материнства, ну опять же, ну если у людей нет, как я хочу закончить тем, с чего я начала, что суррогатное материнство – это прекрасная возможность людям стать родителями, если по-другому у них не получается.
Угу.
Разве это плохо?
Ну, я уже ответила на ваши вопросы. В общем, да, давайте заканчивать программу.
Сообщение там не продублировалось?
Нет, пока еще нет, но еще есть какое-то время. Настя, вы знаете, я просто хочу, чтобы мы вот закончили с вами тем, чтобы проанонсировали нашу следующую программу, потому что она будет выходить в записи. 25 мая,
25
да, следующий
мая.
Четверг, да.
Да, мы 25 мая поговорим с Юлией Виноградовой о том, что за или против кто-то из нас был, не скажем кто. В общем, мы говорим об экранизации литературы, экранизации книг. Несмотря на то, что программа в записи, она не теряет своей живости и своего спора. У нас там накалялись страсти. Мы вчера как раз-таки ее записывали в отдельной студии. Хочу сказать, что Юля периодически так брала свою бутылочку с водой, так в меня так немножко заметила, а я так ножкой притопывала. То есть мы были на самом деле не согласны.
Но тема была интересная, правда?
Тема была очень животрепещущая. Обсуждали мы экранизации литературных произведений. Хорошо это, плохо, за, против. Кто из нас был, мы вам не скажем. Вы слушаете программу. Но, к сожалению, у вас не получится поучаствовать в ней, потому что она в записи идет. Но мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы в следующей программе, которая будет уже 1 июня. 1 июня мы будем говорить о, как раз-таки, 1 июня, День защиты детей. Мы поговорим о чем мы поговорим? Мы поговорим о налоге на молодец. Но обо всем мы еще расскажем. Следите за анонсами на сайте Радио Теус, в программах Студия Плюс. Поэтому спасибо большое за то, что были с нами сегодня.
Да, дорогие друзья, мы сегодня прощаемся с вами до следующего четверга. Ждем вас, как всегда, на волнах Радио Теус в программе «Про эт контра». Всего доброго.
До свидания.
«Про эт контра». На чьей стороне ты?